Дорогие братья, когда у нас было областное совещание и рассуждали немножко о предстоящем братском, уже на наступившем братском, да, на котором мы сегодня съехались, были рассуждения, чтобы не только были проповеди в нашем общении, но, может быть, так сказать, проповеди специальные, то есть которые излагали бы некоторые темы. И поэтому, братья, ну и у меня будет небольшая тема. Прежде чем я прочту текст Священного Писания, я хочу вспомнить наш молодежный лагерь, который прошел летом. Он тоже был на ту же тему, которая сегодня предложена для братьев. «Бог твой предназначил тебе силу». Мы там рассуждали о пяти источниках духовной силы. Это сила в молитве, сила в Слове Божьем, сила в кресте Иисуса Христа, в самоотречении. Сила, когда сойдет на вас Дух Святой, об этом также рассуждали. И благовествование Христово – это сила Божия для спасаемых и для погибающих. Братья, я хотел бы сегодня обратить внимание на источник силы – это Слово Божие. Это удивительная, уникальная книга, подарена христианам для того, чтобы ее изучать, читать, из нее проповедовать, для того, чтобы учиться жить правильно. И об этом будет моя проповедь, но она будет больше такая апологетическая. То есть мы сегодня порассуждаем об одном уклонении церкви. И хотелось бы, братья, обратить внимание, что собранные здесь братья являются служителями Слова. Каждому из братьев Господь дает такую возможность в семье быть служителем, или, как Анатолий Алексеевич любит говорить, священником, да, в семье. Братья, многие из нас проповедуют в церкви, и поэтому непосредственно связаны с Словом Божьим не просто для того, чтобы читать и назидаться самим, но и церковь назидать. И поэтому отношение к Слову Господнему, оно должно быть на высоком уровне у братьев. Конечно, братья, нужно сказать, что, может быть, не все призваны быть проповедниками, но изучать Священное Писание, проповедовать его, говорить о нем – это еще не все. Апостол Павел говорит, что мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога пред Богом во Христе. Кто такой апологет? Это защитник истины. Это тот, который всегда имеет в виду, как бы не уклониться от Слова Господнего. И я на эту тему хотел бы вместе с вами порассуждать, прочитавший тексты Священного Писания из книги Иисуса Навина, 1 глава, прочту 6, 7 и 8 стих, 6 по 8 стих. Это слова, обращенные Господом к Иисусу Навину. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Перед Иисусом Навином стоит очень важная задача. Ему нужно ввести народ израильский в обетованную землю, перевести народ израильский через реку Иордан. Потом нужно завоевать эту землю. Но это еще не все. Ему нужно завоеванную землю разделить на уделы. Братья, и, конечно же, Иисус Навин, я думаю, был в переживаниях. Как бы справиться с задачей, которую усмотрел ему Бог, так, чтобы быть успешным? И Господь предлагает ему рецепт успеха. Он говорит: «Иисус, ты должен быть очень твердым и мужественным. Ты не должен уклоняться от заповедей Господних, от того закона или слова Господнего, изложенного в законе, ни направо, ни налево. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Больше того, Господь сказал Иисусу Навину: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Братья, особое внимание обращу на слова: «Не уклоняйся от заповедей Господних ни вправо, ни влево». С этими словами Господа созвучна мысль, которую мы можем прочитать в книге «Апокалипсис» или книге «Откровения». Там Господь уже совсем в конце говорит, что кто добавит или убавит, очень строгое наказание предопределено от Господа таким. Братья, то есть уклонение вправо или влево от Слова Господнего, это всегда несет с собой определенные печальные последствия. Самое интересное, что Иисус Навин, воспринявший эти слова от Господа, лично на своем опыте убедился, что уклонение от заповедей Господних, оно всегда влечет печальные последствия. И наоборот, когда он соблюдал заповеди Господни в точности, это гарантия успеха, это гарантия победы, это условие силы. Давайте мы посмотрим несколько примеров, не открывая Библию. Братья и сестры, простите, братья, есть у нас такая привычка часто обращаться к сестрам. Братья, Иисус Навин подходит к укрепленному городу Иерихону, который заперт. Стены окружают этот город высокие и крепкие. И Иисусу Навину нужно быть сильным. Но откуда опыт войны у тех людей, которые странствовали по пустыне определенное время? Да, было у них несколько войн с Огом, еще с одним царем. Но а в общем-то, без стенобитных машин, без умения вести войну, как им взять этот укрепленный город? И здесь, братья, звучит слово от Господа к Иисусу. «Каждый день обходи вокруг города один раз». Ну и народ обходит. А в седьмой день 7 раз нужно обойти, раненько встать и обойти город. Братья, но если бы Иисус Навин решил так, ну обойдем каждый день по разу, нормально. А вот в седьмой день, для чего же обходить 7 раз? Это же очень много. Нужно рано вставать, нужно достаточно сложный путь пройти вокруг города. И они бы решили, может быть, достаточно 5 раз. Или 4. Скажите, упали ли бы стены Иерихонские до основания своего? Я думаю, что нет. Ну а если бы Иисус Навин сказал народу, дорогие друзья, мало обойти 7 раз, давайте мы исполним волю Божию и обойдем 9 раз. Но тогда точно стены упадут и разрушатся до основания. Братья, я не думаю, что Господь бы послал такой успех, блестящий успех. Ничего не делали, только воскликнули на 7-й раз и затрубили священники трубами, и каждый со своей стороны мог войти в город. Братья, Иисус Навин на опыте понял, что уклоняться от заповедей Господней направо или налево – это не успех, а поступить так, как Господь сказал – это успех. Произошла блестящая победа. Господь следующее слово обращает к предводителю народа израильского и говорит: «Иисус Навин, никто не должен ничего брать из этого города, все заклято». Проходит определенное время. После успеха, как и у нас часто бывает, мы чувствуем себя уже сильными, достаточно смелыми. Им нужно было завоевать следующий город, вы помните его название, Гай. И подходят к Иисусу Навину люди и говорят: «Не трудись весь народ идти туда. Пусть пойдет туда несколько тысяч, и они легко возьмут этот город». Пошли, и поражение. Иисус Навин лежит на земле, вопьет Господу, а Господь говорит: «Что ты вопьешь ко мне? Израиль согрешил, грех встанет. Выявлено хан». Братья, но очень много было сложностей. Очень много было сложностей. И я думаю, что если бы Иисус Навин, прежде чем завоевать город Гай, обратился к Господу: «Господи, что делать?» Но он обратился, в общем-то, к нему обратились люди с очень хорошим советом. Он послушался этот совет, но в результате, оказывается, был грех в стане. Пройдет определенное время. Однажды в стан израильский придет много людей. Они в разодранной одежде, обувь на ногах обветшала, в руках хлебы заплесневелы. Они придут, лица их, в общем-то, выражают доброжелательность. Они говорят: «Иисус Навин, мы услышали, что Господь когда-то Черное море...» Это очень давняя история, ей уже несколько десятков лет. «И Господь Черное море разделил для того, чтобы народ израильский перешел по нем. Мы слышали о многих чудесах Господних там за рекою. И вот мы пришли заключить с вами союз». Начальники посмотрели своим психологическим взглядом на этих людей. Все говорило о том, что это люди не обманывают. Они действительно долго шли, обувь обветшала, одежда тоже. Они берут эти хлебы, и написано: «А Господа не вопросили». Поклялись начальники общества, а через несколько дней вдруг выясняется, что это их соседи. Это заклятые гаванитяне, которые пришли, употребив хитрость. Братья, Иисус Навин еще раз убеждается: не уклоняйся ни направо, ни налево. Я сегодня, братья, немножко хотел порассуждать о либерализме. Что это слово означает? Я думаю, что почти каждый знает. Быть может, недословно. По крайней мере, мы часто это слышим слово. в наших собраниях. И даже больше того скажу, братский листок молитвенной недели, по-моему, в двух темах это слово там есть. Первый день, когда мы молились о благословении в предстоящем году, чтобы Господь сохранил от либеральных путей. И во второй день, когда молились о братстве, там тоже это слово есть. Братья, ну что вообще означает слово «либерализм»? Наверное, от слова «либера» – «свобода». Я думаю, братья, что это слово очень широко сегодня используется среди братьев. Иногда, когда мы говорим о некоторых официальных церквях, не наших, союзов, мы говорим, да там либерализм сплошной, в богословии либерализм. Во внешнем виде это, наверное, самое такое значимое отличие, которое мы больше всего обращаем внимание, потому что это видимо. Мы еще некоторые высказывания очень часто звучат среди нас. И думаю, что не все обращались к словарю, чтобы посмотреть, а что все-таки означает слово либерализм. Братья, ну может быть это и не обязательно. Но я хотел бы, братья, одну цитату прочитать. «Либерализм провозглашает права и свободу человека основой общественного и экономического порядка». Либерализм провозглашает права и свободу человека основой общественного и экономического порядка. Друзья, другими словами, чтобы понятнее была эта фраза, «человек – мерило всего». Братья, три ступени либерализма, я их назову, может быть, они будут полезными. Мы по местной церкви немножко рассуждали об этом. Первое – человекоцентризм. Второе, братья, умаление авторитетности Священного Писания. И третье – преуменьшение значения Бога. Братья, и когда вот начал рассуждать с этой точки зрения над этим словом или даже больше явлением, которое сегодня входит в церкви, и мы говорим, что очень много церквей подвержены либеральному богословию, многие церкви, они подвержены либеральным взглядам на жизнь, на устройство бизнеса, на порядок богослужений. Где-то происходит видоизменение богослужений, ну, потому что где-то какие-то либеральные взгляды входят в умы пасторов, служителей церкви, проповедников. Братья, конечно, нам очень важно знать, о чем мы молимся. Мы можем молиться: «Господи, избав церковь нашу от либерализма», но очень хорошо понимать, что вообще является основой либерализма. Братья, мы сегодня живем в эпоху гуманизма, когда человек поставлен выше всего. Вот мы так и прочитали, либерализм провозглашает права человека наивысшей ценностью. Из этого, друзья, понятия исходят и те лозунги, которые звучали в советское время, да и сегодня. Человек – это звучит гордо и прочее, прочее. О чем я не хотел бы сейчас говорить, братья, подробно. Братья, ну давайте обратим внимание, что же есть человекоцентризм, умаление авторитетности Священного Писания и преуменьшение значения Бога в нашей жизни. Это когда человеческое мнение, оно доминирует. Когда человеческое мнение ложится в основу этики поведения, правил поведения, богослужебных каких-то явлений. Человекоцентризм. Когда Бог уходит в сторону, нет, он не уходит в сторону, а люди просто преуменьшают его значение в церкви, в своей личной жизни, в семейной жизни и ставят на высоту своего идеала свое понимание. Братья, жизни вообще, богослужения и прочих-прочих взаимоотношений и всего остального. Человекоцентризм. Братья, ну я нахожу, что сегодня это очень распространенное явление. Ну вот, допустим, такая ситуация может быть, вот, когда мы решаем какой-то вопрос, как поступить. Ну, Денис Самарин по этому поводу в «Апологетике» приводит такой пример. Решается вопрос повторного брака. Ну не в смысле, когда умерла жена или муж, да, и нужно еще раз жениться. А в смысле, когда вот живой муж или жена, решается вопрос, и на членском собрании идет обсуждение, можно ли брату разрешить еще раз жениться. И кто-то встает и говорит: «Ну он же еще молодой, конечно, надо ему разрешить». Братья, я сейчас не имею в виду осудить вообще, просто как, знаете, иллюстрацию такую небольшую. А кто-то еще встает и говорит: «Слушайте, так вы помните, мы 5 лет назад тому запретили. Теперь надо или тому разрешить, или этому запретить, ну чтобы одинаково было». А кто-то встает и говорит: «А вы знаете, в той большой церкви там разрешается. Если мы запретим, как мы будем выглядеть в их глазах? Это будет вообще некрасиво. Поэтому мы должны вот все-таки выглядеть нормально». Братья, ну, там могут быть еще какие-то рассуждения. Но самое интересное, что все эти рассуждения вокруг человека. Человек в центре всего, человекоцентризм. Человек в центре всего. Братья, это одна сторона, это, наверное, уклонение влево. Сегодня из-за этого меняется стиль богослужений и прочего-прочего, потому что люди больше обращают внимание, ну как, нравится человеку или не нравится. Даже бывает видно, люди говорят, мне такая музыка нравится, поэтому я ее слушаю. Мне такой стиль жизни нравится, поэтому я так живу. Братья, ну вообще, не является ли это уклонением? Я даже сейчас не хочу разграничивать уклонением влево или вправо. Здесь может быть и сложно разграничить, хотя мы как-то разграничиваем. Мы понимаем, что Господь говорит в Святом Писании, держу тебя за правую руку. И мы как-то, знаете, даже больше склонны уклоняться вправо даже, да, вот кто-то боится Бога. Даже я знаю такие молитвы. Господи, помоги мне узкий путь, который ты мне дал, сужать, с каждым днем сужать. Братья, я не знаю, правильно ли это молитва, но думаю, что здесь снова человекоцентризм. Потому что Бог проложил узкий путь. И он говорит, идите по нему. Этот путь уже проложен, направление в Писании дано. И Иисусу Навину Господь говорит, да не отходит себе книга закона. Поучайся, не придумывай ничего своего, для того, чтобы тебе не уклониться и для того, чтобы не потерять в твоем служении успех. Братья, ну вот бывают такие уклонения. И когда человек, он переходит где-то, ну знаете, как нравится людям, тогда большие мега-церкви, ну, может быть, это больше касается Запада, они живут, и пастор говорит, я не обличаю членов церкви. Ну, потому что они будут расходиться, они будут уходить из церкви. Мы не ставим никаких запретов в отношении, быть может, электронных каких-то коммуникаций, в отношении внешнего вида и прочего-прочего. Потому что людям так нравится жить, пусть вот они живут, как им нравится. И мы называем это уклонение влево. Братья, но самое интересное, рассуждая над этой темой, я нашел, что человекоцентризм, он проявляется не только в попустительстве, не только когда люди прислушиваются, быть может, плотских веяний каких-то, плотских взглядов на жизнь, но бывает, кажется, с первой стороны некоторые явления, они очень духовные, и кажется, действительно, где-то быть надо вот прислушаться к этому. Братья, ну получается, что Иерихон кто-то обходит 5 раз, а кто-то 3, потому что тяжело, потому что люди не хотят рано вставать. А кто-то говорит, нет, надо 10 раз. Иначе мы не будем святыми. Надо 10 раз. И вот здесь, братья, очень важно помнить нам слова Писания, как мы в Откровении читаем, кто добавит и кто убавит. Кто-то сегодня без страха убавляет, но наказание строгое. Но кто добавит, того не менее тяжкое наказание ожидает. И эта сторона жизни, братья, она должна, ну, как бы скажем, заинтересовать нас, как тех, которых Бог поставил быть служителями Слова. Стоять во внимании Слова Господнего в нашей жизни, чтобы оно доминировало. Братья, расскажу один пример. Мы с одним братом, который находится вот здесь рядышком со мной сейчас, однажды посетили одну группу в нашем городе, которую все считали очень строгой. По какой причине нам пришлось их посетить? Одна семья решила перейти туда, ну и поменять членство с нашей церкви в эту группу. Но они независимы ни от кого, автономны. Так как они живут недалеко от наших родителей и там и собираются, поэтому мы часто их видели. Внешний вид, братья, нам сильно далеко, очень безупречные. Ну и действительно приятно с ними общаться. Вот христиане сверху, да, от головы до ног, да? Ну все, вот так вот выглядит по-христиански. И даже, знаете, когда у нас с братом это... Ну, он в основном решал вопрос, я немножко помогал. У него вопрос возник, мы вместе посетили эту семью. И даже, знаете, как-то сказать им нельзя туда переходить, хотя это не наше братство. Ну и сложно. Как бы такие люди стремятся к чистоте, к святости. И, в общем-то, ну, как бы, скажем, у всех отзывы были, ну, до того момента и положительные. А потом мы решили посетить с ним эту группу. Пришли мы к главе этой, не знаю, как назвать, группочки, ну, не маленькой, по нашим даже понятиям церкви, ну, не знаю, вот собранию определенному, да. Пришли мы, нас встретили достаточно гостеприимно, ну, и у нас пошел разговор. Мы спрашиваем, как вы их будете принимать? Ответственный за эту группу говорит, мы будем их принимать на основании рождения свыше. У нас все собираются, и мы решаем. Ну, как бы и неплохо, да? Мы же тоже крещение, когда преподаем, стараемся узнать, рождены ли свыше люди. А потом он дальше говорит, что мы принимаем только рожденных свыше. Я не буду передавать всего разговора, а мы задаем вопрос, а может ли быть такое, что кто-то войдет, нерожденный свыше в вашу группу? Нет, такого не может быть. Я лично в этом убеждаюсь. И только тогда таких мы людей в церковь, ну, как бы, скажем, принимаем. А потом он говорит, я сейчас хочу вас протестировать на рождение свыше. И он начал нас. Ну, он с первого брата начал. Я говорю, не рожден свыше. Я испугался, думаю, сейчас и меня определит как нерожденного свыше. Ну, поэтому мы быстренько стали закруглять беседу. Но у нас самый главный был вопрос кальвинизма. Мы задали вопрос этому человеку. А скажите, пожалуйста, может ли человек потерять спасение? Конечно, нет. Братья, и там такой либерализм в богословии, а вид консервативный. Очень консервативный. И кроме того, вы посмотрите, там конкретный человекоцентризм. Человек вообще не имеет никаких даже представлений, что он где-то может ошибаться. Он настолько уверен в себе, что он может точно протестировать на рождение свыше. Он может и служить, или кого угодно. Он может, никаких союзов им не надо, потому что это все не от Бога. И все. И все пытается как-то объяснить Священным Писанием. Братья, здесь страдает и авторитет Священного Писания, потому что для такого человека Писание не авторитет. Он свое «я» поставил в центре всего. И, братья, можно назвать либеральная строгая группа, да? Строгая во внешнем, но в то же время очень либеральная. Он даже говорит, если в блуд кто-то впал, но он рожденный свыше, его отлучать не надо, потому что это дитя Божие. И все. Братья, никогда бы мы этого не подумали. Мы потом на совете рассуждали с братьями. Ну и брат говорит, что если эта семья туда перейдет, придется наказывать в церкви. Братья, много можно говорить на эту тему, но я думаю, что вот эта задача, которая стояла перед Иисусом Навином, это путь, который проложил Господь. Иисус, если ты хочешь быть успешным, не уклоняйся ни вправо, ни влево. Иди по этому пути, и тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Братья, да, сегодня очень большая опасность от уклонения влево. Когда в Российской Федерации, в Союзе Баптистов, ответственный за музыкальное служение говорит, в наших богослужениях присутствуют все стили музыки, это значит и рок, это значит и популярная музыка, это значит все-все, вся вот эта мирская кухня там присутствует. Братья, это говорит о том, что люди, вот они на Священное Писание не обращают внимания. Там же написано, что Слово Христово довселяется через музыку и пение обильно. Научайте друг друга псалмами, там же даются жанры, там дается правильное направление, но люди на это не обращают внимания. Братья, когда в сфере бизнеса сегодня многие уклоняются от путей Господних, и я думаю, что «Вестник истины» после съезда, кто был на съезде, кто читал этот журнал, очень ясно вот эта мысль отражена в некоторых статьях, как «трубите тревогу» или другие статьи, которые говорят о том, что как мы все-таки живем, стихии мира стали для нас родными или нет. Братья, это уклонение, которое явно грозит многим христианам. И многие ориентируются, мне так нравится, а другие так делают. Но везде в основании человекоцентризм. Братья, но есть и другая сторона уклонений, когда, быть может, кто-то говорит, я так понимаю, только так. Но, братья, это тоже, если я в центре всего, если не Бог, если не Священное Писание, это большая опасность. Я был очень далеко отсюда, в одной церкви, по служению. Братья, я приведу один пример, совершенно не с той стороны, чтобы осудить, потому что сейчас вот негативные несколько примеров, не сильно люблю в проповеди приводить негативные примеры, но все-таки, братья, ну, прошло богослужение, достаточно хорошо, мы мало знали эту церковь, ну, потом еще чуть побольше побыли, больше узнали. После собрания мы собирались уходить, а нас было из, ну, с нашей земли, так скажем, несколько человек по служению. То есть была еще одна пожилая сестра по музыкальному служению. И был еще один молодой брат. Братья, я выходил из дома молитвы, и вдруг ко мне подбежал брат, которому больше 50 лет. Ну, по виду, по крайней мере. Ну, точно больше. Весь седой он такой. И он настолько в расстроенных чувствах. Я был очень удивлен, почему он так вот, знаете, весь прямо дрожит и все. Он, брат Виталий, я вас прошу, пройдите, пожалуйста. Ну, я его и не знал, поэтому я пошел за ним, конечно же. Я зашел в братскую комнату, а там стоит несколько братьев. Ну, все как бы очень строго одеты, все. И между ними какой-то напряженный очень разговор. Они пытаются говорить на другом языке, чтобы я не понял. Но потом, так как я пришел, им пришлось на русском говорить. Братья, и ситуация, знаете, в чем была? Что пожилая сестра, которая с нами была под 70 лет, она подошла к этому брату, он оператор. Вот примерно так же у них дом молитвы разов пять больше. Вот примерно так же оператор, как у нас здесь сидит, он сидел наверху. И она подошла к нему, дала ему свой старенький русский фотоаппарат, весь потертый такой, знаете, старый, ну, по-настоящему. И говорит, сделай пару снимков на богослужение. Он взял. Ну как не уважить пожилую сестру, да? А мы участвовали немножко на служении. Он сделал. Кстати, даже не видно было, что он делал. Он без вспышки сделал, очень аккуратненько все. Братья, ну оказывается, в их церкви должна была делать снимки только назначенная сестра, а ее не было на богослужении. И вот за это он получил так, что он просто чуть инфаркт не получил. За то, что вот он сделал эти два снимка. Ну я, братья, ну простите, это мы виноваты, мы же не знали ваших порядков. Ну вот немножко с ними беседовали. Я говорю, с другой стороны. Ну, говорю, и Христос разрешил ученикам когда-то в субботу срывать колосья и есть. Ну, неужели пожилой сестре, приехавшей к вам в гости, нельзя пару снимков сделать? Он же аккуратно их сделал. Ну, знаете, как-то защищались. Им неудобно было, что со стороны кто-то услышал эту беседу. Ну, я пришел потом домой. Ну, а жил я в семье одного брата из церковного совета. Он говорит, да, вот это у нас проблема, Виталий. А ты знаешь, почему утром, когда в воскресенье машины выезжают из дворов, они едут все в разных направлениях? У нас много разделений. А знаете почему? А потому что у нас вот очень-очень некоторые вопросы несущественные, они ставятся во главу угла. Братья, я думаю, что это тоже проблема существует. То есть и одна, и вторая. И поэтому Господь Иисусу на вину говорит, не уклоняйся. Братья, еще одну мысль, и я закончу. Братья, как же нам все-таки сохраниться от либерализма? Где этот рецепт? Я два нашел. Братья, первое – это поставить Слово Божье и Бога в центре своей жизни. Чтобы он занимал первое место. Как одна мама мальчика учила, у него картина висела над кроватью, и там было написано «Хочу быть третьим». Когда гости пришли и спросили, что это означает, он говорит «Мама меня так учит». Стал Бога на первое место, других людей на второе, а себя на третье место. Братья, первое – это относиться к Священному Писанию как к непререкаемому авторитету, неукоснительно стараться соблюдать то, что Господь там заложил для нас. Братья, это и в толковании Священного Писания, это и в том, как мы преподносим церкви, постараться не добавить своего, постараться, если присоединять толкование, то чтобы это было от Духа Святого. Братья, это очень важно. Это бережное отношение к Слову Божьему, когда иногда бывают моменты в нашей жизни, нам где-то надо что-то объяснить, и мы вдруг начинаем понимать, что это не тот текст, но мы его приспосабливаем. Очень простой такой банальный пример, когда однажды у одного христианина спросили, есть ли место в Библии, где написано «нельзя курить», он говорит «есть». Открыл книгу пророка Исаии и прочитал «курение отвратительно для меня». Братья, вот здесь уже залаживается подрыв авторитета Священного Писания, потому что мыслящий человек потом начнет читать и найдет, что мы его использовали неправильно. Мы его использовали не как Божье Слово, а в своих интересах. Можно по-другому объяснить этот вопрос. Братья, или иногда, вот у нас есть очень добрая традиция, мы учим детей этому, и не всегда это получается, закрывать глаза на молитве. Братья, ну можно ли использовать текст Священного Писания, войди в комнату твою, закрой дверь твою? Ну простите, может быть, братья, но это мое личное мнение, но я думаю, что там говорится об уединенной молитве. Там говорится о том, что фарисеи любят на углах улиц останавливаться. А ты войди в комнату и закрой дверь, чтобы тебя никто не видел. Не чтобы ты никого не видел, а чтобы тебя не видели. Братья, это важно понимать, что в контексте здесь говорится именно об этом. Уединенно помолись, а Бог ответит явно. Но иногда мы говорим, закрывать глаза надо, потому что написано, войди в комнату и твою затвори дверь. А мыслящие подростки в лагере мне задавали вопрос, а почему уши не закрыть? Это же тоже двери. Братья, и поэтому нам вот здесь нужно очень бережно относиться к словам Священного Писания. Понимая, что это Слово Божие, что мы не имеем права толковать его, как хотим. Это Слово, которое сказал Бог. Братья, второй такой рецепт, как нам все-таки не уклониться в либерализм, хоть вправо, хоть влево, какая разница? Братья, это всегда иметь общение с Господом. Вот смотрите, почему Иисус Навин уклонился в либерализм и послушал гаватян, поклялись, а потом проблемы на века создали для народа Божьего. А потому что написано, Господа не вопросили. Господа не вопросили. Господи, как здесь поступать? Поклялись, все сделали. Человек был в центре, гаванитяне, Иисус Навин, начальник общества. Народ даже не возмущался. Начальник общества решили. Но потом они возроптали на них. Братья, но почему? Потому что Господь не в центре был. А Господь же Иисусу сказал, не уклоняйся ни направо, ни налево, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Братья, еще общение с Господом, Библия и Дух Святой, они всегда идут вместе. Вот давайте посмотрим на некоторые проблемы учеников. Идут они засеянными полями, срывают колосья. А фарисеи говорят: либералы какие, как это они приступают? Братья, а Господь говорит: вы фарисеи, вот делаете так, но вы не знаете другую сторону. Он не осудил учеников, интересно. Или он исцеляет в субботу, фарисеи говорят: Господь, ты уклоняешься. Или фарисеи подходят ко Христу и говорят: почему ученики твои не омывают чаши и блюда? Братья, это было уклонение вправо. А Господь говорит: фарисеи, да у вас внешность вся, как гробы окрашены, такие красивые, такая отделка. Там все так прекрасно, а внутри, я вижу, что внутри. Братья, вот смотрите, Господь поправлял учеников своих. Однажды Петр говорит: Господи, будь милостив к себе. Это, наверное, влево. А Господь говорит: отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн. Ибо ты думаешь не то, что Божие, но что? Человеческое. Человеческое, когда стоит в центре наших решений, когда стоит в центре наших проповедей, решений в вопросах собрания или в семье, братья, тогда Господу это не угодно. Но смотрите, братья, во всех этих ситуациях, когда ученики влево уклонялись или вправо, или когда они хотели огонь свести с неба, братья, я не буду сейчас разграничивать это уклонение вправо, давайте не будем об этом. Но самая интересная, центральная мысль, когда они были с Господом, Господь направлял их сердца, Господь направлял их умы, и они не уклонялись. А даже если уклонялись, даже если падало ухо у Малха на землю, Господь поднимал и на место. Братья, ну какая бы была беда, если бы ученики были без Господа? Ухо никогда бы не приросло назад. Христос бы никогда не взошел на Голгофу, если бы все по-человечески решалось. Некоторые селения бы сгорели от огня с неба. Сколько бы было проблем. И поэтому Господь, братья, нас сегодня предупреждает: не уклоняйся ни направо, ни налево. Аминь.